С новостями вас знакомит Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 19 августа, четверг. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. И вот главные темы нашей программы. Расследование взрыва в Пятигорске, визит российского президента в Армению, первые 100 дней работы коалиционного правительства в Великобритании. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Пятигорске продолжается расследование по факту взрыва, который произошел 17 августа. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса: теракт, покушение на убийство и незаконное изготовление взрывчатых веществ. Сегодня пострадавшим от взрыва начали выплачивать компенсации. Об обстановке в Пятигорске и состоянии пострадавших рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Ставропольском крае Лада Леденева.
Пострадавшие в результате теракта 17 августа в Пятигорске по-прежнему остаются на больничных койках. По официальным данным, в списках раненых 29 человек. Ранее сообщалось о 30. На самом же деле пострадавших больше. Известно, что получившие легкие осколочные ранения не обращались за медицинской помощью. Рассказывает помощник министра здравоохранения Ставропольского края Виктор Сметанко.
Ну, 4 отправили в Москву, одного поместили в краевую больницу. И амбулаторно 6 человек в легкой степени. Осколочные в основном. Контузии, осколки, и руки, и, допустим, ушиб головного мозга средней тяжести, вот есть рваные раны лица, переломы конечностей есть разные.
Отмечу, что в эти дни в Пятигорске проходит Всекавказский молодежный форум «Машук-2010», собравший более 1000 молодых людей из 7 республик Северного Кавказа. Его участники приняли решение сдать кровь пострадавшим в теракте. К такому решению присоединились сотрудники полпредства президента России в Северокавказском федеральном округе. О готовности бесплатно и в любое время принять на лечение пострадавших заявили санатории Пятигорска. Такое соглашение стало итогом встречи, которую провел с руководителями здравниц города вице-премьер краевого правительства Геннадий Зайцев. Жители Пятигорска по-разному отнеслись к произошедшему.
Боимся. Ну и вообще страшновато даже в город поехать.
Я плакала. И все. Я ничего не боюсь. Я только каждый раз вот такие страшные сообщения. Я только плачу.
Я возмущена до потери сознания, до потери пульса. Это люди, которые хотят, чтобы нам здесь на Кавказе жилось плохо. Я очень сильная женщина. И не боюсь за будущее. Мне жаль молодых.
В городе создан оперативный штаб по ликвидации последствий взрыва. Организовано 16 строительных бригад, в состав которых входят кровельщики, плотники, электрики, стекольщики. Как только на месте взрыва закончат работу правоохранительные органы, начнутся восстановительные работы. В первую очередь помогут отремонтировать жилой фонд. А в домах пострадавших от взрыва предстоит восстановить сотни квадратных метров стекла, кровли, более 1,5 сотен оконных и дверных блоков. Напомню, мощность взрыва составила от 30 до 40 килограммов в тротиловом эквиваленте. Известно, что постановлением правительства определена сумма федеральной поддержки пострадавшим от взрыва в Пятигорске. Она составит от 200 до 400 тысяч рублей. Также будут выделены средства из краевого и городского бюджетов. Расследование обстоятельств взрыва продолжается. Установлен владелец взорванной автомашины. Это житель города Георгиевска, местонахождение которого неизвестно, однако его не считают подозреваемым. Место взрыва по-прежнему в оцеплении. Там работают сотрудники правоохранительных органов. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня начинается официальный визит президента России Дмитрия Медведева в Армению. Сразу после этого визита там же, в Армении, пройдет саммит глав государств ОДКБ. О том, что ожидают эксперты от двух этих внешнеполитических мероприятий с участием российского лидера, узнал наш корреспондент Данила Гальперович.
Визит Дмитрия Медведева в Армению будет явно более продуктивен, чем намеченная на 20-22 августа в Ереване встреча глав государств Организации договора о коллективной безопасности. В разговорах российского президента и его армянского коллеги Сержа Сарксяна речь пойдет о вполне реальном военном сотрудничестве. В частности, ожидается, что Россия и Армения продлят договор о базировании российских военных в Гюмри аж до 2044 года. База эта действительно мощная. Несколько полков и батальонов, включая мотострелковые, зенитно-ракетные, танковые части и даже авиацию, служат там до 5000 человек. А вот на саммите ОДКБ, говорят эксперты, даже непонятно, что обсуждать. Состояние этой организации, как отмечает военный аналитик Александр Гольц, и в прежние времена оставляло желать лучшего. Но сейчас все уже совсем плохо.
Прежде всего, Россия и другие страны ОДКБ отказались помочь Киргизии, когда она об этом просила. По-моему, это событие поставило точку на будущем ОДКБ. Можно сказать, что ОДКБ трещит по швам.
До сих пор непонятно, как сядет с коллегами по ОДКБ за один стол белорусский лидер Александр Лукашенко. Он предоставил убежище бывшему президенту Киргизии Курманбеку Бакиеву, а в Ереван на саммит приедут представители нынешних киргизских властей, которые как раз требуют от Белоруссии выдать Бакиева. Кроме того, отношения Москвы и Минска сейчас из рук вон плохи, а ведь когда-то одной из главных опор ОДКБ были двусторонние российско-белорусские договоренности о военном сотрудничестве. Масло в огонь подлили слухи о том, что Белоруссию вместо Украины могут позвать в клуб стран, откровенно оппонирующих России на постсоветском пространстве – ГУАМ. Председатель Комитета Государственной Думы по делам СНГ Алексей Островский полагает, что даже если Лукашенко заявит о присоединении к этой организации, то вряд ли он сделает для этого какие-то практические шаги.
Не удивлюсь, если со стороны Лукашенко будут сделаны заявления о возможности присоединения к ГУАМ, которого, я уверен, никогда не состоится, поскольку Лукашенко прекрасно понимает, насколько зависима его власть и поддержка со стороны населения Беларуси от Российской Федерации, имея в виду колоссальные экономические ресурсы, которые Россия традиционно тратит на поддержание экономики братского белорусского государства. Все то, что будет происходить вокруг возможного присоединения Беларуси к ГУАМу, будет укладываться в логику абсурдных заявлений, которые звучали в отношении возможных поставок энергоресурсов в Белоруссию из Венесуэлы.
Впрочем, сама же Москва с помощью телевидения все последнее время говорит об Александре Лукашенко как о человеке неуравновешенном и импульсивном. А после того, как Россия перешла с белорусским лидером на личности, он может поддаться эмоциям и захотеть дружить с государствами из другого клуба. Пока известно, что президент Белоруссии прилетел в Армению с частным визитом. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Пятигорске сегодня пострадавшим при теракте 17 августа начали выплачивать компенсации. В Кабардино-Балкарии 2 человека погибли в результате нападения неизвестных. Один из убитых – сотрудник милиции. Почти треть депутатов Барнаульской городской думы написали заявление о сложении полномочий в знак протеста против отстранения должности мэра города. 7 человек погибли, не менее 14 были ранены при взрыве в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Последняя боевая бригада вооруженных сил США покинула сегодня Ирак. Генеральная ассамблея ООН соберется сегодня на специальную сессию, посвященную ситуации в Пакистане, пострадавшим от катастрофы, от катастрофических наводнений. Президент России Дмитрий Медведев начинает сегодня государственный визит в Армению. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Гость программы – поэт Джереми Рид. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Но мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». С 1 сентября в российской столице вступает в силу запрет на продажу крепких спиртных напитков с 10 часов вечера до 10 утра. Эту тему сегодня обсуждают практически все российские газеты. С подробностями и комментарием эксперта, обозреватель «Радио Свобода» Надежда Перцева.
Идея установления предельно допустимой крепости продаваемых ночью напитков в 15 градусов исходит и от федерального центра, отмечает газета «Время новостей». Весной межведомственная комиссия правительства разработала законопроект, в котором фигурирует именно эта верхняя планка. Запрет на продажу крепкого спиртного вечером, ночью и утром обсуждению не подлежит. Достаточно вспомнить о том, что недавно в Сочи президент Дмитрий Медведев анонсировал начало антиалкогольной кампании. Предметом дискуссии министерств и ведомств стало время начала и завершения ежедневного моратория на торговлю так называемым «зельем». В Управлении государственного и лицензионного контроля алкогольной продукции Московского департамента потребительского рынка и услуг обещают, что власти будут проводить рейды по магазинам, продолжает газета «Время новостей». И если окажется, что там в неурочное время торгуют спиртным, хозяева будут через суд лишаться лицензии на право торговли, подчеркивает газета «Время новостей». Специалисты в целом одобряют ужесточение мер по ограничению продажи алкоголя, продолжают тему «Новое известие». Главный нарколог Минздравсоцразвития Российской Федерации Евгений Брюн уверен, что мера позволит снизить алкогольную нагрузку на население. А главный научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии Владимир Нужный отмечает, что такой способ наиболее действенный в борьбе с алкоголизацией населения. Иной точки зрения придерживается директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис.
Ситуация действительно в России сложная, тяжелая, но в большей степени Россия сама на себя навесила ярлык спивающегося государства, потому что есть определенные причины алкоголизации в каждой стране, и в России они обострены. Теперь непосредственно к тому, что произошло в Москве. Розничная московская торговая точка, которая работает 24 часа в сутки и продает алкоголь, около 10% продает в ночное время. После запрета что произойдет сегодня? Бизнес абсолютно не пострадает. Нормальные и умеренно пьющие люди будут покупать алкоголь днем, как это было в советское время. Другое дело, что алкоголезависимые люди, те, кто пьет суррогаты, как пил, так и будет их пить. Те, кто из малоимущих, значит, пойдет ночью на водку, ему все равно предложит альтернативная система продаж эту продукцию, и он все равно получит водку. Не пострадает на самом деле и потребитель, условно говоря. Теперь то, что касается возможной замены, как говорят апологеты этого нововведения, что население, может быть, ночью перейдет в связи с этим с крепкого алкоголя на пиво, вино и слабоалкогольные напитки. Не перейдет. Это совершенно разные продукты в России. Пиво вообще не взаимозаменяемый с водкой продукт. Вино в какой-то степени еще тоже, но для перехода на вино в России не созданы социально-экономические предпосылки. Вино слишком дорого стоит в России относительно зарплат и уровня жизни населения. То есть с этим еще работать и работать. Хотя реально только вино в России может стать альтернативой алкоголизации населения и вот стать основой для изменения структуры потребления населения. Поэтому на сегодняшний день этот запрет никакого отношения к снижению алкоголизации не имеет. Но это очень хорошая пиар-акция для правительства Москвы, поскольку на носу выборы и в местные органы власти, и в Госдуму, об этой мере будут очень много говорить, рассуждать, то есть это очень важная такая пиар-акция. С другой стороны, что я считаю, что ночного хулиганства будет меньше, поскольку будет меньше бродящих по ночам людей, ну а то, что эта мера будет способствовать развитию теневого рынка, то уже дольше, или, скажем так, больше, чем он развит, он уже развит не будет.
Заключил Вадим Дробис. Запретом на крепкий алкоголь столичные власти ограничиваться не собираются, продолжает газета «Коммерсант». Вчера исполняющая обязанности начальника департамента потребительского рынка Москвы Валентина Варфоломеева заявила, что ограничения на продажи в ночные часы могут коснуться и пива. Проблема пока лишь в том, что пиво по действующему закону не отнесено к алкогольной продукции. В Союзе пивоваров России «Коммерсанту» подтвердили, что федеральный закон об ограничениях розничной продажи и потребления пива и напитков на его основе могут быть внесены поправки, согласно которым запрет на ночные продажи будет введен на федеральном уровне, заключила газета «Коммерсант». Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». 19 августа исполняется 100 дней со дня прихода к власти в Великобритании коалиционного правительства консерваторов и либерал-демократов во главе с лидером партии Тори Дэвидом Кэмероном. 100 дней – это рубеж, когда традиционно подводятся первые итоги работы и нового правительства, и премьер-министра. Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Активность, с которой Великобритании подводят итоги работы коалиционного правительства и деятельности Дэвида Кэмерона на посту премьер-министра, можно назвать беспрецедентной. И дело не только в том, что коалиционное правительство – это своего рода политический эксперимент для Соединенного Королевства. Такого правительства не было здесь с 1945 года. Интерес к итогам работы нового премьер-министра и его команды вызван еще и тем, что им пришлось начинать работать в кризисной ситуации, вызванной доставшимся от предыдущего лейбористского правительства бюджетным дефицитом в 6 миллиардов фунтов, а также необходимостью резкого сокращения государственных расходов, особенно в социальной сфере. В начале работы правительства немногие были уверены в том, что столь идеологически не схожие партии, как левоцентристская, либерал-демократическая и правоцентристская консервативная, смогут ужиться в одном правительстве. Дэвид Кэмерон и его заместитель по правительству, лидер либдемов Ник Клегг, смогли и ужиться, и сработаться. За минувшие 100 дней новый премьер-министр развил бурную деятельность по обеспечению выхода страны из рецессии и одновременно предпринял ряд внешнеполитических демаршей, направленных на укрепление связи Британии с Соединенными Штатами, странами Евросоюза и другими партнерами по борьбе с международным терроризмом. Опросы общественного мнения указывают на поддержку рядовыми англичанами экономических и социальных реформ нового правительства. Опрос, проведенный Sky News в канун 100-дневного рубежа, показал, что если бы парламентские выборы состоялись сегодня, консерваторы без труда получили бы абсолютное большинство в парламенте и не возникла бы необходимость коалиции с либдемами. 44% опрошенных заявили, что проголосовали бы за партию Тори, 24% поддержали бы лейбористов и только 8% вновь проголосовали бы за либерал-демократов, чей рейтинг в последнее время катастрофически снизился. Известный политический аналитик Майкл Бинин в интервью «Радио Свобода» отмечает жизнеспособность коалиционного правительства и выделяет потенциальные препятствия в его работе в будущем.
В коалиционном правительстве ни у кого нет опыта практической работы в кабинете министров. Это породило мнение, что под влиянием неизбежных трений при решении проблем сокращения бюджетного дефицита коалиция долго не просуществует. Однако правительство проявило себя на удивление жизнеспособным. Правда, остается еще немало потенциальных препятствий для успешного функционирования коалиции консерваторов и либерал-демократов. Этими препятствиями могут стать сокращение расходов на социальные нужды, снижение выплат по безработице и других социальных пособий, ликвидация пожизненного предоставления муниципального жилья, увеличение платы за обучение в вузах и многие другие реформы в социальной сфере, которые непосредственно связаны с сокращением бюджетных расходов и уменьшением бюджетного дефицита.
Как бы вы оценили деятельность Дэвида Кэмерона в первые 100 дней его премьерства?
Думаю, что ему удалось добиться доверия со стороны партнеров по коалиции. Он также смог предотвратить демарш со стороны правого крыла своей партии, недовольного партнерством с либерал-демократами. Как Кэмерон, так и Ник Клегг опасались, что заднескамеечники обеих партий в парламенте будут недовольны компромиссами, на которые пришлось пойти их лидерам. Нужно отметить, что Дэвид Кэмерон относительно успешно начал реализацию своей внешней политики. Он наладил доверительные отношения с американской администрацией. Ему удалось сохранить хорошие отношения с Пакистаном, несмотря на свои заявления во время визита в Индию о поддержке Пакистаном терроризма. За 100 дней трудно полностью проявить свои государственные способности,
говорил британский политический аналитик Майкл Бинин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Известные российские рок-исполнители в воскресенье в Москве выступят в поддержку защитников подмосковного Химкинского леса. Музыканты Юрий Шевчук и Александр Эвскляр, рэпер Noize MC, группы «Барто» и «Блонд Рок» в компании с оппозиционными движениями и объединениями организуют концерт. Акция согласована со столичными властями и пройдет под лозунгом «Мы все живем в Химкинском лесу». Воскресный концерт, по словам его участников, это часть широкой гражданской кампании против бюрократии и милицейского произвола. С одним из участников концерта, лидером группы «Телевизор» Михаилом Барзыкиным, беседовал обозреватель сайта «Свобода Ньюс» Анастасия Кириленко.
Я внимательно сожалению, многих оставляет равнодушными, или либо многие просто не в курсе. Ну и потом она стала уже символом борьбы за выживание в России, борьбы против вырубки всего лучшего в жителях России, всего человеческого. Это уже такая метафорическая история. Чтобы выразить свое отношение к уничтожению всего полезного в физической и духовной природе России, я и согласился участвовать в этом мероприятии.
Вообще, до какой степени должен доходить протест? Мой вопрос, может быть, связан с тем, что появился такой Noise FM. Он рэпом спел, что и захват химкинской администрации это было хорошо, и получаете от нас погромы. А вы с чем выступите?
Я считаю, что обвинять ребят антифашистов, которые устроили в Химках относительно радикальную акцию, у меня, например, рука не поднимается, потому что те экстремистские действия, которые совершает милиция ежедневно по отношению к собственным гражданам, он в сравнении не идет с этой акцией молодых людей в Химках.
Вас не смущает, вот организатором выступило политическое движение «Солидарность»?
В данном случае, мне кажется, это не играет роли. Важна идея, и важно собрать как можно больше мыслящих людей вокруг этой идеи. Стоны по поводу того, что мы в политических акциях не участвуем, кажутся мне инфантильными, и заканчиваются обычно тем, что политика приходит к тебе домой в виде пьяного милиционера. Мы все участвуем в политике так или иначе. Вопрос только, под какими идеями мы подписываемся.
Михаил Владимирович, вот вы довольно давно уже выступаете на маршах несогласных. Вы считаете, что что-то меняется или наоборот, это все бесполезно?
Для меня основная задача моего прихода на все эти мероприятия, выступления в том числе, это работа с самим собой в первую очередь. Я выражаю свою вот индивидуальную гражданскую позицию. Кто там собрался, сколько собралось, это опять-таки вопросы второстепенные, к моей совести не имеющие прямого отношения. Если кипит, надо высказывать, если болит, надо выходить. Все время по-разному, конечно, но в общем людей, понимающих, что их обманули и лгут им регулярно через экраны телевизоров, становится все больше и больше. Это выводы, которые я сделал вот во время последних каких-то своих путешествий по маршам и по стране. Я вот, например, вчера встретился с кинооператором, который снимал в районе Химкинского леса, и он рассказал, например, что, оказывается, два ребра сломали мужу Чириковой. Ну и много вот каких-то тонкостей, которые усугубляют, конечно, ситуацию. Я думаю, что мне предстоит еще узнать о Химкинском деле в этом.
В эфире «Радио Свобода» был лидер группы «Телевизор» Михаил Барзыкин. Известные российские рок-исполнители в воскресенье в Москве выступят на концерте в поддержку защитников подмосковного Химкинского леса. Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на «Радио Свобода». Ведущий Виктор Резунков. Как изменили Россию события августа 1991 года? Обсуждают участники тех событий. Член Петербургского координационного совета «Солидарность» Иосиф Скаковский, вице-президент Международной коллегии адвокатов Санкт-Петербург Игорь Кучеренко и бывший народный депутат России Михаил Толстой. А сразу после выпуска новостей. Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия Росохранкультуры может быть упразднена. Об этом далее в программе «Свобода в полдень». А сейчас в Москве 12:30 и в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Пятигорске сегодня пострадавшим при теракте 17 августа начали выплачивать компенсации. В результате взрыва машины, припаркованные у кафе в центре города, пострадали 30 человек. В больницах Пятигорска остается 17 раненых. Еще четверо тяжело раненых доставлены на лечение в Москву. В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии два человека погибли в результате нападений неизвестных. Один из убитых был инспектором милиции. Как сообщает в правоохранительных органах республики, в ночь на четверг в лесу близ селения Киделен четверо мужчин в масках расстреляли группу отдыхающих и скрылись. Почти треть депутатов Барнаульской городской думы написали заявление о сложении полномочий в знак протеста против отстранения от должности мэра города, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Генеральная прокуратура России возбудила 11 уголовных дел по итогам проверки законности расходования средств, выделяемых Москвой на восстановление самопровозглашенной республики Южная Осетия. 7 человек погибли, не менее 14 были ранены при взрыве в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. По информации местных властей, в городе Аксу взорвался автомобиль. Взрыв расследуется как теракт. Последняя боевая бригада вооруженных сил США покинула сегодня Ирак. Согласно сообщениям СМИ, бронемашины с военными уже пересекли границу с Кувейтом. К концу августа Соединенные Штаты планируют полностью завершить выполнение боевых задач в Ираке. В этой стране до конца следующего года будут оставаться, тем не менее, около 50 тысяч американских солдат. Генеральная ассамблея ООН, как ожидается, соберется сегодня на специальную сессию, посвященную ситуации в Пакистане, пострадавшим от катастрофических наводнений. На данный момент собрано уже около половины из 460 миллионов долларов, необходимых на экстренные нужды. Однако помощь поступает в Пакистан медленно. Французское правительство заявило, что с сегодняшнего дня начнет депортацию в Румынию и Болгарию около 700 цыган, живущих нелегально на территории Франции. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
В Москве 12 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия «Росохранкультура» может быть упразднена. По данным газеты «Коммерсант», глава российского правительства Владимир Путин поручил министру культуры Александру Авдееву подготовить проект президентского указа о передаче функций Росохранкультуры непосредственно Министерству культуры. Какими могут быть последствия такого решения, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Название «Росохранкультура» в последние годы появлялось в средствах массовой информации в связи с громкими историями, начиная от планов строительства Охта-центра в Петербурге до сноса исторической застройки в центре Москвы. Потому информация о возможном упразднении ведомства вызвала бурную реакцию заинтересованных лиц. Впрочем, большинство из них сходится во мнении, что важно не то, как называется организация и частью какого ведомства она является, а то, насколько честно и принципиально выполняет свои прямые функции – охрану памятников культуры. Создание Росохранкультуры и выделение его из Министерства культуры было правильным и необходимым, считает координатор движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин. Упразднение охраны культурного ведомства, по его мнению, шаг назад.
Я это связываю с политикой передачи полномочий по охране наследия на места, потому что само образование Росохранкультуры было следствием другой тенденции, что мы в 80-е и в 90-е годы говорили, что для охраны наследия необходимо федеральное ведомство отдельное. Тот случай, когда бюрократическая структура действительно нужна, потому что охрана наследия – это отрасль, им должно заниматься очень много людей. А в 2006 году поправками в закон о наследии полномочия стали передавать регионам, в том числе полномочия по надзору за памятниками федерального значения. И сейчас фактически мы рискуем получить обратно отдел Министерства культуры, как это и было в поздние советские годы и в 90-е годы, где сидят несколько человек. В первые две недели они в мыле носятся по стране, потом понимают, что от них этого не ждут, и начинают пить чай с 9 до 6.
С момента передачи охраны памятника в ведение региональных структур произошла децентрализация. Именно в этом видит причину бесхозности многих исторических объектов член Федерального совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик. Он считает возвращение Росохранкультуры под крыло Минкульта правильным.
В стране существовала абсолютно недопустимая ситуация, при которой охрана культурного наследия была разделена между двумя системами. Система федеральной охраны Росохранкультуры и система региональной охраны, обладающие недостаточными правами местные органы охраны. В результате охрана, как правило, сводилась к перетягиванию каната между одними федеральными органами Росохранкультуры и региональными. Долгие споры, кто за что отвечает. В результате памятники чаще всего оказывались бесхозными, с ними можно было делать все, что угодно, и, как известно, у семи нянек дитя без глаза.
С Михаилом Мильчиком не согласен представитель Архнадзора Рустам Рахматуллин. По его словам, общественное движение «Архнадзор» не раз критиковало Росохранкультуры, однако должна быть федеральная структура, которая занимается охраной культурного наследия по всей стране и не зависит от региональных местных властей.
Конечно, у нас много нареканий к Росохранкультуре. Можно привести целый перечень памятников федерального значения, которые до того, как Росохранкультура переуступила полномочия, были согласованы ею к сносу или к разборке. Это и дом Аксакова в Севцово-Вражке, дом Соловьевых на Остоженке, и усадьба Шаховских на Большой Никитской улице, Геликон-Опера, и некоторые другие. Претензий к этому ведомству огромное количество. Речь идет о принципе. Такой орган должен наращивать полномочия. Мне представляется, что система охраны наследия должна быть построена как единая вертикаль с двойным подчинением региональных органов наподобие милиции. Когда бы такие структуры, как Москомнаследие, были подотчетны не только мэрам и губернаторам, но и федеральному органу охраны наследия. Но вот, как мы видим, возобладала противоположная тенденция.
Пока эксперты пытаются понять, что могут в будущем означать изменения в области охраны культуры, в правительстве, судя по всему, занимаются соответствующими документами. По данным газеты «Коммерсант», премьер-министр Владимир Путин уже распорядился подготовить проект президентского указа. На его выполнение министру культуры Александру Авдееву отведен срок до 15 сентября текущего года. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия Росохранкультура может быть упразднена. И в связи с этим традиционный опрос Радио Свобода. Какие объекты культурного наследия в России нуждаются в охране? С таким вопросом наш корреспондент в Волгограде Оксана Загребнева обращалась к землякам и гостям города.
Охранять мы должны то, что несет настоящую историческую ценность. Безусловно, наши сограждане должны проявлять уважение и заботу о памятниках истории и культуры. Но у нас в России так не бывает. Каждый значит никто. Поэтому, мне кажется, обязательно должны быть контролирующие органы. Боюсь, что сейчас мы растеряем то, что до сих пор у нас оставалось, и было действительно историческими памятниками и ценностями. Ведь у нас в жизни коммерческая сторона важнее духовной.
Но я считаю, что прежде всего охранять нужно природу и человека. Произведения искусства и культуры тоже нужно охранять. Бережно относиться к пленкам и к оцифрованным записям спектаклей, фильмов с участием выдающихся актеров прошлого. Охранять музеи, представляющие себя фонд шедевров живописи и скульптуры мастеров и прошлого, и настоящего. Но я противник того, чтобы фанатеть по поводу каких-то старинных особнячков, занимающих земли, которые в настоящее время могут быть использованы с большей пользой для наших современников.
Я считаю, что охранять исторические памятники просто необходимо, потому что это то, что составляет нашу культуру, то, чем мы гордимся, и то, что в какой-то мере нас сплачивает. Тем более охрана необходима в условиях современной действительности. Ведь даже если, к примеру, мы сейчас выйдем на улицу и посмотрим, что творится прямо в центре города под носом самих чиновников, мы увидим, что это горы мусора, пустые бутылки и сплошная грязь. И естественно, даже страшно представить, что может случиться с каким-либо музеем под открытым небом, знаменитой усадьбой или любым другим историческим памятником.
Пошли слухи о возможной передаче функций по охране памятников культурного наследия от Федерального агентства Министерства культуры. По последним событиям, происходящим в нашей стране с этими объектами, порядка нет, и возможная передача этих функций никакого порядка при нынешней власти не наведет. Всем все безразлично. Все ломается, рушится, невзирая на возмущение общественности, невзирая на всевозможные альтернативные варианты. Цель сохранения памятников культурного наследия в России никому не нужно и некому этим заниматься. Поэтому от кого что не отдавай, все равно это будет без глаза.
Я считаю, что охранять нужно все. Все, что несет в себе историческую ценность. Причем охранять как на уровне правительства, так и своими силами. Но это не про нас. Мы не в той стране живем. Совершенно не любим и не чтим свои традиции. Проведу параллель. Вот сейчас уйдет из жизни поколение наших бабушек и дедушек. И кто вспомнит про гармонь? То же самое делается и с историческими памятниками.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, какие объекты культурного наследия нуждаются в охране. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Новые санитарные нормы и правила для жилых помещений утвердил в августе главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Эти требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях коснутся всех россиян и повлияют на такие сферы, как торговля недвижимостью, жилищное проектирование и строительство. Как именно повлияют, выяснял Петр Рахлевский.
Во-первых, новые правила коснутся весьма болезненного для многих россиян вопроса планировки и перепланировки квартиры. Например, теперь недопустимо, чтобы вход в санузел был из кухни или других комнат. Исключение лишь для двухуровневых квартир. Устройство вентиляционной системы должно исключать поступление воздуха из одной квартиры в другую. Есть и множество других не менее принципиальных требований, поэтому этот объемный документ россиянам не мешало бы распечатать и повесить на видное место в своем доме. Жители Москвы новые санитарные правила в деталях пока не изучили, но отреагировали неоднозначно на само их появление. Алиса живет в одной из московских многоэтажек.
Ты купил себе новое жилье, ты хочешь там сделать перепланировку. Но почему же ты не можешь это сделать, если ты потратил большую сумму денег? А я хочу, чтобы у меня здесь была спальня, здесь была гостиная, то почему я не имею на это права? Знаете, я к таким переменам не готова, потому что я вкладывала определенный бюджет, довольно-таки немаленький, в то, чтобы обустроить свою квартиру, и мне нужно будет заново из своего кармана выложить еще больше суммы, чтобы что-либо переделать. Я не думаю, что многие москвичи и вообще россияне будут согласны.
Отныне для жилых помещений и квартир установлены допустимые пределы ультра- и инфразвука, электромагнитных излучений, а также шумов. Что касается норм электромагнитных полей, то они будут оцениваться в каждой отдельной квартире при всех выключенных бытовых приборах. А дальше уже каждый жилец решает для себя, сколько техники ему иметь, чтобы излучение не загубило его здоровье. О некоторых важных новшествах рассказывает директор лаборатории экологии жизненного пространства Антон Ястребцев.
Стоянки, которые в придомовой территории, автостоянки, гаражи, при их получении необходимо проведение экологических экспертиз. То есть сейчас фактически до этого момента можно было просто любой газон укатать по асфальту и поставить там автомашину. Впервые в компании сказано, что вот деревья должны быть не ближе 5 метров. По шуму, предположим, никаких ужесточений норм нет. По электромагнитному излучению промышленных частот ужесточилось. Ввиду того, что в домах часто стало размещаться различные рестораны, кафе, стоянки под домами подземные, теперь уже нормируется вентиляция новым станкином. Еще что интересно, более жестко стало регламентироваться радиация в помещении. Уровень радиоактивного фона. Больше каких-то существенных отличий мы не нашли.
Несмотря на то, что эксперт Антон Ястребцев говорит о незначительных изменениях в правилах, есть и моменты, которые существенны не только для профессионала. Так, для домов выше 5 этажей отныне обязательна установка лифта, который смог бы вместить инвалидную коляску. В обновленной редакции правил упоминается, что мусоропровод не должен располагаться в доме под квартирами или смежно с жильем. Мусорные баки не должны стоять ближе 20 метров к детским площадкам, но не дальше 100 метров от дома. Также обязательно проводить ежедневную уборку придомовой территории, а летом еще и поливать клумбы. Жить в цокольных и подвальных помещениях санврачи россиянам запретили. Не допускается размещение в жилых помещениях промышленных производств. Юридический смысл правил как документа – разграничение территорий городов на жилищную, офисную и промышленную зоны. Как это повлияет на цены на квартиры, как изменится ситуация на рынке ипотеки – на эти вопросы ответил советник Московской ассоциации риэлторов Александр Строгов.
В первую очередь, я думаю, что это повлияет на рынок новостроек, на те новые дома, которые будут строиться, потому что большее количество положений затрагивает нормативы, которые должны соблюдать новые дома, потому что старые дома никто перестраивать под нормативы соответствующие уже не будет. Перераспределять как-то придомовую территорию тоже, наверное, не представляется возможным. Так как произошло уменьшение норм санации, возможно, дома будет располагать удобно на тех площадках, на которых, допустим, конфигурация дома была невозможна. То есть, в принципе, каждая норма снизилась на 30 минут. Для вторичного рынка жилья это вряд ли принесет какое-то увеличение или уменьшение цены на квартиры. Это может повлиять только, опять же, на перепланировки. Нужно просить клиента, то есть продавца, предоставить свежий пакет документов на квартиру, который позволит понять, внесены данные перепланировки по этажный план по квартире или нет.
В течение последних 10 лет Роспотребнадзор выпускал различные документы, ставшие теперь, после корректировки, частями новых санитарно-эпидемиологических требований. Например, в 2009 году были приняты требования к жилым зданиям и помещениям. В 2007 году нормативы по электромагнитным излучениям. А требования по инсоляции, то есть солнечной освещенности помещений, вышли в 2003 году. Кстати, обновленные требования по инсоляции стали существенно мягче. Например, жилые помещения в центральной зоне страны в период с 22 марта по 22 сентября должны освещаться солнцем не менее 2 часов в день. Ранее этот показатель составлял 2,5 часа. Аналитики строительной отрасли сделали вывод, что эти изменения приведут к очередному росту уплотнительной застройки. Петр Рахлевский для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Пятигорске сегодня пострадавшим при теракте 17 августа начали выплачивать компенсации. Президент России Дмитрий Медведев начинает сегодня государственный визит в Армению. Последняя боевая бригада вооруженных сил США покинула сегодня Ирак. Таковы новости к этому часу.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дмитрий Медведев и Сергей Лавров разошлись во взглядах на Иран.
Комментарии экспертов.
Соломон Гинзбург. Что происходит в Калининграде?
Право автора.
Виктор Шендерович. Умом Чикаго не понять.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Далее новости экономики. Их представляет Иван Трефилов.
Общий внешний долг России в первом квартале 2010 года сократился менее чем на 0,4%, составив к началу апреля почти 470 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка. Более 90% этой суммы приходится на долю компаний и банков, как государственных, так и частных, а оставшаяся часть – на долю государственных структур. Инфляция в России за период с 1 по 16 августа составила 0,4, а с начала года 5,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, годом ранее потребительские цены в стране за такие же периоды выросли на 0,2 и 8,3% соответственно. Согласно прогнозу правительства, в целом по итогам текущего года инфляция в России составит от 6,5 до 7,5%. В России к 18 августа, по данным Министерства сельского хозяйства, было собрано 40 миллионов 100 тысяч тонн зерна, на 14 миллионов 700 тысяч тонн меньше, чем на такой же день в 2009 году. При этом урожайность зерновых по сравнению с августом прошлого года снизилась более чем на 22%, до 20,9 центнера с гектара. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в июле увеличилась на 2,9% до 5 362 тысяч человек, а уровень безработицы 6,8% до 7%, сообщила Федеральная служба статистики. Рост общей безработицы в стране произошел впервые с января. Число зарегистрированных безработных в России в течение июля, наоборот, снизилось на 4%, составив 1 миллион 790 тысяч человек. Шахта «Распадская» в Кемеровской области, остановленная из-за аварии, одновременно с проведением восстановительных работ может начать добычу угля в одной из лав, что позволит ей восстановить его производство почти на прежнем уровне, заявил руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Николай Кутин. Шахта «Распадская» является крупнейшим в стране производителем коксующегося угля, доля которого в общем объеме его добычи до аварии превышала 10%. В конечной цене стали, выплавляемой сегодня в России, доля коксующегося угля по экспертным оценкам составляет не менее четверти. Курс доллара на сегодня 30 рублей 42 копейки, на 3 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 5 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Петербурге начал выходить новый поэтический журнал. Он называется «Зинзивер». Петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская внимательно ознакомилась с этим изданием и представляет его в нашей программе.
Обложка журнала «Зинзивер» покрыта веселыми разноцветными синичками, под которыми, конечно, красуется хлебниковская «У лебедива, у озари». Раскрыв пару номеров, я поняла, что лично мне до озарения далеко, то ли от природной подозрительности ко всякого рода художественным упражнениям, объявляющим себя авангардными, то ли все-таки от невнятности попавшихся текстов. 16, 61, 78, 7, 14, 41, 7, 7, 7, 515, 33, 313, 3×3, 666, Маршака Шрам, Маршака Шрам, Маршака Шрам, ага, Лад маху хам, дал маху хам, ага, нага, ага. Это стихотворение «Баллада» в переводе Маршака из книги «Скворечник» Александра Кондратова, о котором написано довольно много, включая вступительную статью Арсена Мирзаева к этой публикации. Впрочем, и публикуются эти тексты в специальном разделе «Наследие», конечно, не единственном в журнале. Но все же, чтобы лучше понять, что это за издание, пора дать слово его шеф-редактору Ольге Логаш.
У истоков журнала «Зензивер» стоят поэты и художники, которые принадлежат к непоцензурной культуре. Это Тамара Буковская, Валерий Мишин, Арсен Мирзаев, Дмитрий Григорьев. Изначально мы ориентировались на традицию классического авангарда 20 века и старались представить авторов, которые как-то ее продолжают. Но потом концепция была расширена, и сейчас мы печатаем просто качественные тексты петербургских авторов в основном. Идея журнала принадлежит Евгению Степанову, это московский поэт и издатель. Журнал собирается здесь, печатается в Москве.
О том, почему все-таки понадобился новый поэтический журнал, говорит заместитель Ольги Логаш Дмитрий Чернышов.
Было много разрозненных групп поэтов, практически не пересекающихся, и которые не могли публиковаться в существовавших в тот момент толстых журналах.
Я как-то немножко улавливаю из ваших слов какие-то идеи конфронтации. Опять что-то витает такое официальное, неофициальное.
Нет, именно была изначально идея конфронтации. Те же самые Буковская с Мишиным, они ведь до сих пор издают так называемый журнал литературного самиздата «Акт».
А сейчас-то?
Вот. А сейчас наоборот. Мы эту конфронтацию всячески снижаем, и у нас публикуются именно поэты самых разных кругов. Мы пытаемся каким-то образом показать весь спектр того, что происходит в Петербурге, его лучшие проявления. И при этом не только в Петербурге, но и в других городах. У нас в каждом номере есть подборки поэтов издалека, которые показались нам созвучными именно вот этой самой, может быть, петербургской ноте.
Да, есть в журнале такой раздел, называется «Наши гости», и он, признаться, пока показался мне едва ли не лучшим. Вот, например, стихи Натальи Лихтенфельд, родившейся в Воронеже, долгие годы прожившей в Тамбовской области, а теперь живущей в Германии. «Памяти временем шито и скрыто то, что щемило в груди. Сколько отмеренных жизней прожито, сколько еще впереди. Запаха прежде знакомой ковыли не распознаю весной. Я и не помню, какими вы были, люди, любимые мной». Каким образом формируется портфель журнала? Ольга Логаш.
У нас публикуются важные, на мой взгляд, поэты Сергей Стратановский, Виктор Соснора, Татьяна Алферова, Евгений Мякишев. И молодые поэты в каждом номере есть.
Более подробный рассказ Татьяны Вольской о журнале «Зензивер» слушайте в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 21 час по московскому времени на радио «Свобода». Ну а мы продолжаем дневной выпуск информационной программы «Свобода в полдень». В крупных турецких городах в последнее время во множестве появились клубы холостяков, которые называют новой приметой пути развития страны в 21 веке. Только в Стамбуле недавно их открылось более 10. Психологи связывают эту тенденцию с волной разводов, которые накрыли страну в связи с экономическим кризисом. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
Бекер. Так называют обычно в Турции разведенных или одиноких мужчин. В Стамбуле и других крупных мегаполисах разводы становятся привычными. Еще недавно в судах можно было по пальцам сосчитать бракоразводные процессы, а сейчас их уже сотни. Мужчину в Турции с малых лет готовят заботиться о своей семье и близких, говорит 35-летний разведенный Ахмед. Вырастая, мальчик понимает, насколько большое бремя ответственности лежит на нем. Финансовая несостоятельность или потеря работы делает турецких мужчин крайне нервными и неуверенными в себе. В минувшем году, например, в Стамбуле произошли десятки случаев самоубийств мужчин, потерявших работу. «После того, как меня уволили из компании, — продолжает Ахмед, — начались ежедневные скандалы с битьем посуды, криками, проклятиями.
Семейная
жизнь в Стамбуле представляет собой замкнутый круг. В Турции женщины после родов, за редким исключением, обычно бросают работу, посвящают себя дому, воспитанию детей. После рождения детей они начинают воспринимать мужа как кошелек с деньгами. Мужчина испытывает страшное давление, за все надо платить, за школу, за квартиру, за услуги. После развода я не спешу вступать в новый брак. Обычно мужчины в Турции после развода потом, как минимум, на срок от 5 до 10 лет остаются холостыми. Холостая жизнь засасывает. Многие понимают, что жить одному гораздо удобнее. Через пару лет даже очень многие серьезные и обеспеченные люди не хотят искать себе новую половинку. Жилье для одиноких мужчин. Такие рекламные объявления часто можно встретить на рынке недвижимости. Жизнь холостого населения в крупных турецких городах не обременена бытовыми проблемами благодаря развитому сервису, хотя и не относится к разряду дешевых. Специальное предложение для холостяков – так называемые резиданс, то есть резиденции, многоэтажные дома, в которых в течение 24 часов действует специальная сервисная служба. В резиденции есть штат сотрудников, которые убирают, готовят еду, стирают, гладят, покупают продукты для жильцов всех квартир. Обычно в таких домах селятся служащие крупных торговых компаний, менеджеры среднего звена, банковские работники. Арендную плату, которая, надо сказать, бывает в 3, а то и в 4 раза выше обычной, как правило, выплачивает фирма. Банковский служащий Ахмед, которому около 45, после развода поселился в одном из таких домов. В новом жилище, говорит он, жизнь необременительна и приятна. Круглосуточный бассейн, приятная обслуга – все это скрашивает трудности одинокой жизни. По вечерам Ахмед обычно посещает клуб холостяков. Посетители и члены нашего клуба в основном мужчины в возрасте от 30 до 50. Мы организуем совместный отдых, учимся готовить, вести хозяйство. В Турции довольно мало брачных агентств, так что мужчины вынуждены обращаться в международные службы знакомств или ищут невесту в интернете. Предпочтение отдают девушкам из Восточной Европы и России. У европеек или американок слишком большие требования. Турецкие социологи недавно обнародовали данные о количестве браков и разводов в стране в прошлом году. По сравнению с Европой и Россией, Турция все еще остается государством, где семейные пары разводятся редко. Однако число разводов здесь растет очень быстро. Около 5% турок начинают думать о разводе после первого года совместной жизни. А после 5 лет брака уже 38% людей желают разорвать союз. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущая Евгения Назарец и продюсер Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы, после выпуска новостей, на Радио «Свобода» час прессы, ведущая Ирина Рыковцева. Как поступать с предателями Родины и кого считать таковыми, обсуждают заместитель главного редактора журнала «Медведь» Борис Минаев, обозреватель этого же издания, требующий уничтожить перебежчиков, Игорь Свинаренко, член Совета по внешней оборонной политике, в прошлом разведчик Виталий Шлыков и писатель, в прошлом разведчик Виктор Суворов. Час прессы в 13:07.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Двое тяжелых пациентов. Остальные средней тяжести и удовлетворительности.
Мы имеем дело со страной, в которой распространяются кишечные заболевания, холера, инфекции.
Территория, пострадавшая от наводнений, размером с Италию. При этом наводнения еще не закончились.
Сотрудники правоохранительных органов нашли мобильный телефон Василия Клементьева.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир.